Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Владимир Путин подвел итоги своих 8 лет и, по сути, сформулировал послание к будущему вплоть до 2020 года. Тем самым еще раз подтвердив, что из политики он уходить не собирается. Президент из точки зрения ритуала выступил в каком-то новом переходном формате, соединив форму послания с рабочей формой Госсовета. Речь президента не была ни вдохновляющей, ни прощальной. Итоги позитивные, а задачи масштабные. Вопрос вам, который мы сегодня задаем. Как вам показалось, что самое важное в озвученной стратегии уходящего президента России? А сегодня в студии я приветствую Бориса Немцова, члена политсовета СПС, бывшего вице-премьера России, и Владимира Милова, главу Института энергетической политики. В 2002 году Владимир был заместителем министра энергетики России. Добрый вечер, Борис.
Добрый
вечер.
Добрый вечер.
Они авторы неправительственного доклада «Путин. Итоги», текст которого размещен на сайте «Грани РЫ», будет завтра представлен в виде брошюры в офисе СПС. И у меня в руках уже вот свежая книга, набор, который, как сказал сегодня Борис Немцов, он благодаря, видимо, обаянию особому вытащил из типографии, поскольку, видимо, были какие-то проблемы, как я понимаю.
Не, ну, во-первых, Анна, вы не скромничаете, вы первый русский журналист, кто держит в руках эту книгу. Дело в том, что книга вышла из типографии сегодня утром, и, честно говоря, у нас были проблемы с печатанием этого доклада. К счастью, все обошлось благополучно. И вы первая, кто может с ним ознакомиться вживую, а не только в сети. Сейчас у нас другие проблемы. Сейчас, к сожалению...
Вы не знаете, как его распространять.
Книготорговые компании российские, крупные, все до единой отказались эту книгу распространять по магазинам, книжным нашей страны. Поэтому книжку можно будет приобрести только в киоске, который находится напротив здания Министерства печати в Москве. Там есть такой киоск «Новой газеты». Мы очень благодарны Дмитрию Муратову и всей команде «Новой газеты», которая осмелилась этот доклад напечатать. Хотя я должен сказать, что это было непростое дело. Ну, короче говоря, вот один киоск есть, где она будет продаваться, а дальше мы должны решать вообще, что будем делать, чтобы все-таки российская общественность о нем что-то узнала, помимо сети. Потому что, кстати, он на «Гранях» есть, он есть у Володи Милова на сайте «Милов.инфо», он есть на моем сайте «Немцов.ру». Частично есть в ежедневном журнале. И был
ну вот сейчас попробуем все-таки понять, чего же так, собственно, там такого страшного в этом докладе. Мне это не показалось, что так уж совсем это страшно. Это такая констатация иной точки зрения по отношению к, возможно, официальной. Но поскольку мы не будем эмоциональны, а прибегнем к тексту, то и будем сравнивать его с тем, что сказал Владимир Путин в пятницу. Итак, смс-сообщение посылайте нам на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Итак, Путин комментировал, что констатировал, что за 8 лет достигнуто многое, жить стали лучше. По сути, произошла серьезная децентрализация властных полномочий. Я цитирую очень коротко. Укреплена материальная база и реальная независимость судов. Нам удалось избавить страну от порочной практики принятия государственных решений под давлением сырьевых и финансовых монополий. Сейчас можно твердо сказать, с политическим бесправием народа покончено. Вы с этим оба, судя по докладу, не согласны.
Да, конечно, не согласна. Я, честно говоря, думаю, что страшного там довольно много. Если читать это вот с точки зрения человека, которого просто волнует то, что происходит в нашей стране, то, в общем, итоги-то президентства господина Путина довольно печальные. Мы пытаемся анализировать их системно по целому ряду направлений с большим количеством реальных цифр и оценок. И, кстати говоря, очень сильно разочаровало то, что президента Путин не захотел, выступая на Госсовете в пятницу, всерьез анализировать свои итоги. Он там Что ты сказал про то, как вырос ВВП за эти годы? Вот это, пожалуй, действительно единственное, чем он может похвастаться, и что не является его заслугой, о чем мы тоже пишем. Но, с другой стороны, если посмотреть на некоторые другие вещи, ситуация крайне печальная. Ну, смотрите, например, население России сократилось за годы путинского президентства на гораздо большую величину, чем, скажем, в действительно тяжелые и проблемные 90-е. То есть сокращение при Путине составило 3,5 миллиона человек, сокращение численности населения, а в 90-е годы 2 миллиона человек всего. И, в общем, ничего не было сделано для того, чтобы предотвратить вымирание нашей страны, а только вот Путин говорил опять о задачах на будущее, о том, что нам нужно вкладывать деньги в человека, о том, что нам нужна современная медицина. Ну, так а кто мешал ему использовать вот этот фантастический благоприятный период последних лет, когда были высокие цены на нефть, большие финансовые возможности у государства, для того, чтобы, например, создать качественную медицину по всем опросам, в частности, вот по опросам Левады-центра, на который мы ссылаемся в нашем докладе, граждане говорят, что за последнее время качество медицинских услуг не улучшилось и скорее ухудшилось. И, собственно говоря, одна из причин вымирания населения – это высокая смертность, прежде всего, от болезней, от несвоевременного оказания медицинской помощи, от плохого ее качества и так далее. Поэтому, если смотреть вот на все эти вещи, о которых Путин предпочел не говорить, то, на наш взгляд, картинка получается довольно удручающая. А что касается вот этих его слов в пятницу, ну, там полно откровенной демагогии. Вот что он имеет в виду под тем, что покончено с политическим бесправием народа? Это то, что российские граждане лишились большинства прав избирать представителей тех или иных уровней власти за годы президентства Путина, губернаторов, напрямую избирать депутатов Государственной Думы по одномандатным округам, да? То есть можно долго перечислять те права, которых они лишились. Россия чемпион по обращениям в Страсбургский суд по правам человека. Больше 90% дел мы проигрываем, что свидетельствует о качестве, в том числе и нашей судебной системы. Чем тут хвастаться господину Путину, откровенно говоря, непонятно.
А вот смотрите, разделы вашего доклада, по сути, тоже характеризуют, хотя и в таком публицистическом ключе, политическую и экономическую систему, которая сложилась в последние годы. Вы выбрали такой, ну, для меня не очень ясный поступательный набор. Вы начали с коррупции, закончили экономикой. В этом был какой-то смысл, потому что я перечислю просто для наших слушателей, как называются разделы этого доклада. Коррупция разъедает Россию, забытая армия, эх, дороги, вымирающая Россия, пенсионный кризис, басманное правосудие, попрание Конституции, крах национальных проектов, кругом враги, кроме Китая, углубление неравенства, экономика пузырь и альтернатива. Вот этот набор, такой не классический исследовательский, не от экономики к социалке. Почему?
Анна, самое страшное в этом докладе, что в нем правда. А правду они не любят. И всячески препятствуют ее распространению. Мы абсолютно исходили из того, что, на наш взгляд, самое удручающее стоит на первом месте. На первом месте стоит коррупция, как вы правильно заметили. Итог. Давайте, доклад очень конкретный, насыщен цифрами и фактами, поэтому давайте также будем.
Ну, давайте, давайте. Мы все не сможем. Поэтому начнем с коррупции. Потом, я думаю, нужно поговорить немножко про армию, а потом про экономику, если вы с этим согласны.
Да. Коррупция. За 8 лет правления Путина страна отброшена на 143-е место по уровню коррупции в мире. Она находится среди самых отсталых африканских стран.
Ну, она и раньше-то ведь не была.
Я докладываю вам, вот в эти лихие 90-е, как любит Путин говорить, Россия тоже была коррумпированной страной, равно как она была и 300 лет назад при Карамзине коррумпированной. Тем не менее, по данным Transparency International, она была на 82-м месте.
Сейчас в 2000 году.
Да, в 2000 году. Сейчас она отброшена на 143-е место. Произошло ограбление крупнейшей российской компании «Газпром» за годы правления Путина ближайшими друзьями Путина. А именно Банком России, которым управляет господин Ковальчук. Ну, он там, по крайней мере, числится главным акционером. Так вот, они захватили 4 фундаментальных многомиллиардных в долларах актива. Причем так тихо, незаметно для не только народа, но даже для экспертов.
Борис, да? Вы сейчас себе отдаете отчет в том, что вы обвиняете
Я отдаю себе слово. Дело в том, что у меня в докладе написано. Так же, как и у Милова.
Понятно,
вы знаете, мы отдаем себе отчет. Да мы вообще себе отдаем отчет, если коротко.
Что вот, некие люди захватили 4 крупнейших актива в стране.
4 крупнейших государственных, я подчеркиваю, потому что «Газпром» — государственная компания, да, контроль государства, актива. Имеется в виду гигантская страховая компания «Согаз», которая страховала, по сути, все сделки, сейчас страхует «Газпром». Имеется в виду гигантский негосударственный пенсионный фонд «Газфонд». Имеется в виду крупнейший после Сбербанка банк «Газпромбанк». Имеется в виду гигантская медиа-империя, которую вы лучше нас знаете, называется «Газпроммедиа». Куда, вот «Газпроммедиа» они приобрели, чтобы совсем было понятно, за 166 миллионов долларов. Докладываю.
Я бы очень хотел, чтобы вы сослались на источник здесь.
Ну, источник, конечно, сейчас вам будут ссылки. Я сейчас только договорюсь, но не против. 166 тоже огромные деньги, в принципе.
Конечно.
Да? Вот, в интервью «Ведомостям» Дмитрий Медведев буквально там через год после того, как это случилось, сообщил, что капитализация «Газпроммедиа» 7,5 миллиардов долларов. Я не знаю, видели ли вы это интервью или нет, но вот 7,5 миллиардов. Вот это мы называем словом «захват», когда за бесценок скупается огромная собственность с гигантским политическим влиянием. В «Газпроммедиа» входит НТВ, входит ТНТ, входит ряд других изданий. Там «Сити ФМ», например, там «Эхо Москвы» и прочее, прочее. Вот. У нас везде есть ссылки на источники. Это публикации в прессе. Ну, я не знаю, Володя, может быть, добавит по поводу конкретного источника.
Кстати говоря, та информация по сделкам, связанным с «Газпромом», которая там приводится, это информация со ссылками на официальную финансовую отчетность «Газпрома» и «Газпромбанка» по международным стандартам финансовой отчетности. Она не только висит сейчас вся в интернете, ее можно посмотреть, но это финансовая отчетность, которая в соответствии с международным порядком, в частности, направляется регулятором на международных биржах, скажем, где торгуются акции «Газпрома». То есть это такой документ множественных каналов распространения и публикаций. Да, он как бы универсальный и доступен практически всем желающим в мире. Вот из этой официальной финансовой отчетности, где стоят подписи Миллера, главы «Газпрома», главы «Газпромбанка» Акимова, да, все эти данные взяты. Например, цифра 166 миллионов долларов, которую заплатили за «Газпроммедиа», которая стоит 7,5 миллиардов долларов на самом деле.
Это,
да,
действительно это вот, на русском на сайте опубликовано.
Вот с русским есть проблема, потому что, к сожалению, по непонятным мне причинам, финансовая отчетность «Газпромбанка» по международным стандартам публикуется в интернете только на английском языке. Хотя это второй крупнейший банк в России, но вы уже несколько лет, как они перестали публиковать на русском, вы не найдете, начиная с 2005 года, нету отчетов на русском языке. Кстати, когда у «Газпромбанка» появилась такая интересная дочерняя компания под названием «Росукрэнерго», он тут же перестал публиковать отчетность на русском. Там с ней тоже много интересного с «Росукрэнерго» связано. Вообще, конечно, это вопрос, да, почему
вопрос,
второй
безусловно.
Банк в стране не публикует отчетов на русском.
Я все время периодически взываю непонятно кому, почему крупнейший канал в стране, первый, например, никогда не публикует ни отчетности, мы не знаем структуру капитала. Кому там 49% принадлежит?
Кстати, Аня, вот интересный такой момент, что это все вообще, вот эти цифры, которые мы ссылаемся, их еще надо там уметь найти. Потому что там не написано крупными буквами в начале, что мы тут купили «Газпроммедиа» со всеми телеканалами, газетами и радиостанциями за 166 миллионов долларов. Это еще надо уметь вот, найти правильное место, где это можно по цифрам посмотреть, но...
Ну, видимо, вы покажете журналистам, да, чтобы они знали, да, где это правильное место.
Кстати, если продолжать тему коррупции...
Борис, мы прервемся на короткое объявление и потом продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способны ли демократы объединиться после президентских выборов вопреки позиции руководства «Яблока»? Об этом беседуем с Ильей Яшиным, лидером молодежного «Яблока».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии сегодня Борис Немцов и Владимир Милов, авторы независимого экспертного доклада «Путин. Итоги», который сегодня вышел из печати и размещен на сайтах «Грани.ру», в «Новой газете» на страницах и на сайте обоих авторов, как я понимаю, на сайтах. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, что вам кажется важным в озвученной стратегии президента Путина. Ну, естественно, комментарий к тому, что вы сейчас слышали. Борис, продолжайте.
Да, в докладе еще содержится рассказ про, на наш взгляд, абсолютно, ну, такую, я бы сказал, закрытую и вредную для страны сделку, а именно сделку между Путиным, Абрамовичем и «Газпром», согласно которой Роман Аркадьевич получил 13,7 миллиардов долларов за актив под названием «Сибнефть». То есть мы пишем о том, что эти деньги наполовину, на 7 миллиардов, напрямую бюджетные, которые получил Роман Аркадьевич. Вторая половина – это деньги «Газпрома», точнее, заемные «Газпромовские» деньги для того, чтобы расплатиться. Мы считаем, что эта сделка наносит огромный ущерб и бюджету страны, и экономике, поскольку «Сибнефть» под руководством чиновников гораздо хуже бы управлялась, как, чем частная компания. И, кроме того, в докладе излагается, собственно, сама история, как это было, как разгонялся специально рынок акций «Сибнефти», и потом на самом верхнем подъеме эта компания была продана по, вот, естественно, той цене, которая была разогнана. Значит, есть в докладе важнейшая часть и такая мистическая, я бы сказал, часть про исчезновение аж 6% акций «Газпрома», которые стоят 20 миллиардов долларов США. Вот, найти концы, кто их купил, по какой цене и так далее.
Вообще, я хотела вас уточнить, потому что, когда я читала эту часть доклада, там, в отличие от, безусловно, много содержащихся цифр и экспертных, вот таких собранных, обзорных вещей, много риторических вопросов, о которых...
А я сейчас вам объясню, почему.
И это связано с тем, что вы не могли найти данные, или вы все-таки опасались... Ну, я не знаю, расставить уже окончательно точки надо.
Не, вы знаете так, насчет опасались, в принципе, то, что мы тут написали, уже достаточно. Да. Для того, чтобы опасаться всем, в том числе и нашим родственникам, так что это полная ерунда. Но мы не следователи. Мы не в Интерполе работаем, там, знаете, не в Скотланд-Ярде и не в Генеральной прокуратуре. А, безусловно, такие вещи, как кто бенефициары, например, компания «Милхаус», которая якобы принадлежит Абрамовичу, мы не знаем. Мы не знаем, кто все бенефициары. Это компания нефтетрейдера «Ганбор», которая контролирует треть экспорта нефти. И главный акционер там путинский друг Тимченко. Да?
Мы, ну, а не, если мы, они
не,
все...
мы, более того, мы, да, даже не знаем, кто владелец Банка России до конца.
Аня, и у нас немножко другая задача. Мы все-таки бывшие высокопоставленные государственные управленцы, которые, в частности, занимались, отвечали за управление государственной собственностью, за приватизацию. Mm-hmm. Мы просто очень хорошо знаем, как эти процедуры должны проводиться таким образом, чтобы они были прозрачными, всем понятными. Вот, например, когда во второй половине 98-го года уже Примаков был премьером тогда, продавал 2,5% акций «Газпрома» компании «Рургаз», их тогда она купила, немецкая компания «Рургаз», так это показывали по всем телеканалам. Эта сделка была прозрачной, был аукцион там и так далее, и правительство очень гордилось этим. Но, собственно говоря, сейчас куда-то исчезли 6% акций «Газпрома», причем это вообще-то не видно, это надо вычислить специально по финансовым отчетам «Газпрома», зная, что эти акции ушли, да, вот. Мы просто знаем, что в 2003 году на балансе дочек «Газпрома» было 17,5% его акций. Государству ушло 10,7%. А сейчас почти не осталось вообще у «Газпромовских» дочек никаких акций компании. Куда пропали остальные 6%? Вот этот вопрос мы и задаем. Мы не следователи, Борис прав. Но наша задача довести до людей, вот, собственно говоря, вот эти черные дыры, да, в попытках представить ситуацию так, что сейчас все прозрачно и честно. Непрозрачно, нечестно, активы уходят, куда неизвестно. Это многомиллиардные активы. Отсюда и появляются такие суждения о том, что Путин бенефициар там активов стоимостью в десятки миллиардов долларов. Мы не можем это подтвердить или опровергнуть. У нас нет документов на руках, которые это доказывают. Но мы говорим, что это за активы, которые ушли в неизвестность направлении, и говорим о том, что до тех пор, пока мы не получим ответы, подозрения сохраняются.
Ну, а вот, закон о коммерческой тайне в этих случаях не работает?
Да, конечно, нет, но это публичная компания.
Они обязаны.
Анна, это публичная компания.
Вот я просто еще раз подтверждаю.
Это публичная компания. Я должен сказать следующее. Я не исключаю, что настанет время, я надеюсь, что скоро, когда все изложенные у нас здесь факты станут предметом более детального расследования с участием уже спецслужб. Я не знаю, наши это будут спецслужбы или не наши. Конечно, хотелось бы, чтобы это все-таки Генеральная прокуратура этим занималась. Но, зная повадки нашей Генеральной прокуратуры, можно предположить, что, в общем, вряд ли это случится. Кстати, мы в докладе делаем предположение, что преемник выбран именно Медведев ровно потому, что он долгие годы возглавлял совет директоров «Газпрома». И он вряд ли заинтересован будет в том, чтобы все то, что мы здесь изложили, стало достоянием широкой общественности. Я должен сказать, что, конечно, в любом правовом государстве, где есть независимые институты, я думаю, подобного рода истории, они бы уже давно стали предметом широкой дискуссии. Теперь я вам задаю вопрос. Вы слышали на Первом канале, на Втором, дебаты о том, а стоит ли продавать Роману Аркадьевичу свою компанию «Сибнефть», и главное, стоит ли ее покупать государству?
Да, вы за огромные деньги.
Вы слышали дискуссию, действительно, что 6% акций «Газпрома», в общем-то, стоит 20 миллиардов долларов. Как они так тихо куда-то ушли? Есть версия, что они ушли, опять-таки, в Банк России, в дочернюю его компанию «Лидер», да? Ну и так далее и тому подобное. То есть, вот это вещи... Да, мы здесь не касались низовой коррупции вообще, хотя очевидно, что она беспредельная. Мы только затронули тему коррупции в детских садах. Ну, вы знаете, что у нас дефицит мест в детских садах около миллиона. И для того, чтобы, например, в Москве муниципальный детский садик ребеночка устроить, в общем-то, где-то 3000 долларов надо найти.
Да нет, я тут вот посмотрела материалы ТЭФИ «Регион». Это маленькие компании, которые вещают в городах до 300 тысяч, и которые вещают в городах более 300 тысяч. Ну, в общем, в общей сложности, наверное, компаний 60-70. Так вот, нет ни одного выпуска информационного, который, конечно, не подбирали специально, они выставлены на профессиональный конкурс, где не было бы сообщения о взяточности, коррупции или перераспределении средств из национальных проектов, но все это ограничивается главой района или муниципального образования. Дальше все. Вот
понятно. Это
плашка, выше которой подняться
нельзя. Нет, селедка с головы гниет. Мы говорим о коррупции в самых высших эшелонах российской власти. Мы утверждаем, что до тех пор, пока все описанные в нашем докладе, не описанные в нашем докладе случаи, не будут предметом обсуждения, гласности, главное, расследований, до этих пор можно заниматься сельской коррупцией, можно не заниматься, ничего не изменится. Понимаете, это система закрытая, клановая, абсолютно непрозрачная. Плюс в связи
с цензурой... Но ведь Владимир Путин об этом сказал, о том, что коррумпирована система.
А вот он все время говорит об этом.
Плюс в связи с цензурой, да, в связи с цензурой, темы абсолютно запрещены к обсуждению. Вот их вообще нет. Мы на Радио Свобода можем это обсуждать. Даже знаем, почему мы здесь ее можем обсуждать. И я утверждаю, что он создал эту систему, он вел цензуру на федеральных телеканалах, он установил стоп-листы, он запретил обсуждать важнейшие темы. Конечно, мы считаем, что любая уважающая себя страна обязана с этим разобраться. И, кстати, знаки вопроса ровно с этим и связаны, а не с тем, что мы там что-то боимся.
Борис Немцов, Владимир Милов в студии «Радио Свобода». Мы продолжим сразу же после выпуска новостей. 11 февраля в 22 часа время политики. Уйдет ли президент Башкортостана Муртаза Рахимов после 2 марта? Специальный репортаж Михаила Соколова из Уфы. Власти Амурской области пытаются снять выборы в список КПРФ. Екатеринбург, предвыборная судьба за бренд «План Путина». Судебная тяжба, извините, за бренд «План Путина».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. «Газпром» отложил на 8 часов до вечера вторника срок, после которого будут ограничены поставки газа на Украину. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, на сегодня переговоры в Москве с делегацией «Нафтогаза Украины» закончены. Они возобновятся во вторник утром. В Северной Осетии служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признания в избиении 7 приставов и судьи. По сообщению сайта организации, Эллу Кисаеву и еще 2 членов «Голоса Беслана» вынуждают написать объяснительные под угрозой возбуждения уголовного дела. «Голос Беслана» называет обвинения сфабрикованными. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. Ходорковский, находящийся в следственном изоляторе Читы, 2 недели назад объявил голодовку, требуя освободить тяжелобольного Алексаняна из-под стражи и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Московский городской суд оставил в силе запрет на деятельность национал-большевистской партии. Суд отклонил жалобу НБП, просившую пересмотреть решение о признании организации экстремистской в связи с тем, что в Петербурге прекращено дело против членов местного отделения партии. Не менее 11 человек погибли при взрывах заминированных машин в Багдаде, свыше 30 человек ранены. По сообщению военных, взрывы произошли почти одновременно в юго-восточной части иракской столицы. Россия списала Ираку 93% долговых обязательств на сумму 12 миллиардов долларов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Борис Немцов, Владимир Милов, гости сегодняшней программы «Время гостей». Мы обсуждаем опубликованный только что, вышедший из печати, их независимый доклад, который называется «Путин. Итоги». И вас вы попросили комментировать то, что вы услышите, и заодно прокомментировать то, что вы услышали в пятницу от Владимира Путина. Ну, давайте мы с коррупцией. Понятно, что тема длинная, можно еще несколько часов говорить. Давайте еще о двух аспектах, которые мне кажутся очень важными. Вы затронули демографию, мы сказали о разделе «Коррупция». Коротко об армии, о внешнеэкономической политике и об экономике. И если можно, распределитесь, кому из вас удобнее об этом говорить.
Давайте я начну. Во-первых, Анна, вот, мне кажется, очень важно понимать, что мы в этом докладе связываем вопросы модернизации армии, инфраструктуры, там, социальных систем. Мы связываем все это дело с конкретными мерами экономической политики. То есть мы говорим, чего надо было делать и что еще вообще-то не поздно и необходимо. Просто катастрофически необходимо делать для того, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию ситуации в пенсионной системе, в социальных системах, в армии. И как раз вот наш основной вопрос заключается в том, а не хватит ли говорить в будущем времени, да, вот когда там президент Путин или его преемник Медведев выступают, они все говорят, что нам надо, да, нам надо победить это, победить то. При этом признаю, что то, что у нас делают чиновники с малым и средним бизнесом, это ужас, цитата из пятничного выступления Путина, слово ужас, да, господин Медведев говорит о том, что у нас правовой нигилизм, а вопрос, где вы были все эти 8 лет, и почему ситуация только деградировала в этом отношении, вот, в частности, у нас такой яркий, я считаю, раздел про армию, где как раз основной вопрос состоит в том, что мы почему-то вооружали за этот период в основном армии других стран. У нас фантастическими темпами рос экспорт оружия. Мы вывезли в прошлом году на 7,5 миллиардов долларов. Кстати, куда от этого экспорта пошли деньги, тоже никто не знает. Это к вопросу о коррупции. Да? Против того, что, например, в 2000-м мы еще экспортировали там чуть больше, чем на миллиард долларов. При этом наша собственная армия ничего не получала. Никаких новых современных вооружений. Об этом мы все слышим только в будущем времени. Там есть некоторые подвижки, там зенитные комплексы С-400 начали поступать там в прошлом году, но мизерный объем поставок вооружений, смехотворный, еще более смехотворный, планируется по госпрограмме вооружений, которая разработана до 2015 года. Вопрос, если все так будет идти, вообще будем ли мы защищены от внешних угроз? И что это за угрозы, потому что мы до сих пор не имеем внятной военной доктрины.
Ну как же нам про ядерное оружие
Интуитивно нам, наши штабисты все готовятся к войне с США, а у нас вот здесь вот вырос под боком вот Китай, который, кстати, абсолютно готов к ведению наступательных действий против России, а мы совершенно не защищены против этого.
Вот, кстати, по поводу того, что Володя сказал, я считаю, что нужно цифры назвать, так, радиослушатели. Вот есть миф о том, что при Путине стала вооружаться армия современным оружием. Это наглый обман. 3 самолета закуплены за 7 лет правления, ну, 8 почти лет правления Путина. 3 штуки. Один стратегический бомбардировщик, который носит на себе ракеты ядерные Ту-162, истребители Су-34, кстати, уже устаревшие. Как вы думаете, сколько танков закупил Путин для вооруженных сил, будущего верховного главного товарища, за 8 лет?
Ну, я прочитала,
60.
Но не помню. 60. Ага, ну да.
Дальше. 6 пусков ракеты «Булава» все неудачные. Это ракета морского базирования, межконтинентальная ракета, которой должны быть оснащены 3 наши ракетные подводные крейсера. Да? Так вот, эти 3 крейсера стоят на верфях, и при этом ракет там нет. Кстати, на крейсеры истрачены сотни миллиардов вообще-то рублей. Это очень дорогое удовольствие. За это никто не ответит. Дальше. Положение военнослужащих. 157 тысяч бесквартирных офицеров. И эта цифра практически не уменьшается. Да? Произошло следующее. Из-за гигантской коррупции, из-за монополизации производства оружия, резко растет стоимость закупаемого оружия. У нас уже оружие, танки, бронетранспортеры и так далее, дороже, чем на рынке, на внешнем. Но мы же не можем израильское покупать оружие или там американское. Да, хотя скоро уже, наверное, об этом зайдет речь. Может быть, вместо наших самолетов уже F-16 начнем покупать. Короче говоря, вот это мы анализируем. Я считаю, это
принципиально. Хорошо, давайте
проверим. Но самое главное, это крушение, буквально крушение стратегических ядерных сил. Дело в том, что суверенитет России, о чем любит говорить Сурков с Путиным, базируется так всерьез на том, что Россия ядерная держава. Так вот, за годы правления Путина закуплено всего 27 межконтинентальные баллистические ракеты, а за лихие 90-е 94. И произошло обвальное сокращение ядерных боеголовок в стране. Обвальное. Такое, что если так дальше дело пойдет, то у нас в 2015 будет всего 300 межконтинентальных ракет, которые можно уничтожить неядерными средствами. Да, так вот, вот это, я считаю, важнейший результат, к сожалению, крайне отрицательный, действий Верховного Главнокомандующего. При том, что бюджет вооруженных сил постоянно рос. Я не могу сказать, что он, конечно, был до 3% ВВП в соответствии с законом, да, об обороне, но, тем не менее, он постоянно рос. И мы анализируем, почему происходит вот такая деградация. Теперь полностью провальна важная для граждан информация. Полностью провальна тема перехода к контрактной армии. Итог для тех, у кого есть сыновья. Печальный. В 2009 году наш генералитет, вот я не провидец, но я вам могу сказать, в 2009 году наш генералитет объявит об отмене всех отсрочек. Почему? Потому что надо будет призывать 700 тысяч человек, а у нас всего пацанов 18-летних к тому времени будет 850 тысяч. Таким образом, всех надо призывать, ну, за исключением там уж совсем уже больных, да? Так вот, вот это полный провал вообще самой идеи перехода на контрактную профессиональную армию. И самим контрактнику платят по 6-8 тысяч рублей в месяц. И, естественно, за эти деньги никто служить не хочет. И, естественно, они объявляют после этого, что у нас переход контрактной армии полностью провалился. Вот, понимаете, вот такое, вот все эти цифры и факты изложены в докладе. То, что они тщательно скрывали. Кстати, должен вам сказать, мы, думаете, мы одни? На самом деле, есть специалисты по этому вопросу. В частности, есть такой замечательный исследователь по фамилии Храмчихин, вот, который об этом тоже многократно говорил, только кто их слушает? Угу. Военных наших экспертов.
Давайте тогда я почитаю пейджеры. Напоминаю, смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. И в Москве пейджер 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Уже висят все на телефонах. Сейчас быстро читаю. Так, про киоск. Но это мы в конце скажем. Немцов говорит правильно, где наше качество жизни, как оно улучшилось. Я еле свожу концы с концами. Разве все это качество? Все Подмосковье бы обрали. Последние 3 года стал жить только хуже. Путин, наверное, неплохой, но сзади него какая-то шайка чиновников, которую нас отбирают. Алексей Павлович из Москвы. Почему депутаты имеют право устанавливать себе зарплаты, пенсии, льготы, а у народа такого права по-прежнему нет? 8 лет продолжалось глумление над народом, как и 8, впрочем, предыдущих. Причина отсутствия представителей коренной национальности во власти, только их фиктивное присутствие. Ну, это Сергей из Московской области. Демократия – это власть для меньшинства, большинство правит и без демократии. Демократы везде опираются на нацменьшинство, кроме России. Петр. Все путинские утверждения одни текущим, полная ложь, если не сказать неприкрытое вранье. Какая разница, непонятно. А посылки в будущее еще больше цинизм и издевка над теми, кто еще не выжил. Явно многие не доживут до 2020 года. перевожу умысел, повымирайте еще дюжину лет без возмущения, а дальше сменится и вождь, и прольется дождь. Это госпожа Степанова пишет. Добрый слушатель. За время президентства Путина Россия выбралась из ямы долгов и парада суверенитетов. Нас стали уважать в мире. А что касается Немцова, то спешу его обрадовать. В Кремле обсуждают предложение об отмене сбора подписей, чтобы зарегистрироваться в президенты. Заплатит налог и все. Расскажите подробнее, что полезного сделал сам Медведев, если вы об этом знаете. А почему никогда не показывали, как он проводит совещание в «Газпроме»?
Да, хороший вопрос.
По продаже «Газпром-медиа».
Я дорого бы дал за то, чтобы посмотреть трансляции этих совещаний в прямом эфире.
Как вы оживились, на все остальное так живо не реагировали.
Но, честно говоря...
Ждайте, уже до конца дочитаюсь. Доклад Путина стал жить лучше, а стали мы жить только хуже. Многое подорожало, пенсию прибавили только на 190 рублей. В 90-е, как ни странно, я жила лучше, Нина Павловна. Немцову, я думаю, и Милову. Полагаю, что президент цепляется за власть, потому что боится, что у него отберут его личные кровные. А ваше мнение на этот счет?
Есть такое подозрение. Есть такое подозрение.
Ну, вы готовы как-то? Или послушаем еще?
Не, вот последнее. Всегда знаешь только начало и конец.
И конец, да.
У меня и у Володи есть очень большие подозрения, что он остался, хочет остаться на унизительной для Путина должности, я подчеркиваю, унизительной, потому что у нас премьер-министр, это человек на 100% зависимый от президента. Он его снять может с работы.
Сейчас я вам задам вопрос.
Секунду. Так вот, он остался на этой должности, и, кстати, она ему чревата еще угрозами, связанной с кризисом, да? Которые есть и в мире, и в России.
Он же отвечать будет за экономическую политику в очень неблагоприятных условиях.
Мне кажется, он остался ровно из-за тех историй, которые мы описываем в нашем докладе.
Не может он уйти.
Да, он не может уйти, он боится.
Он понимает, что он становится мишенью, и все, кто был с ним и делал, участвовал вот во всех этих сделках, они немедленно начнут использовать это против него.
Просто все сейчас обсуждают и читают, видимо, некоторые эксперты еще раз Конституцию под каким-то новым ракурсом, с новым взглядом на нее, угадывая или разбирая, есть ли там полномочия серьезные для премьера.
Нет.
Нет, вот по-разному
Анна,
эксперты и юристы говорят.
Там есть главное.
Что у премьера есть все возможности.
Нет. Можно я скажу?
Да.
Одну вещь, как человек, который работал первым вице-премьером.
Да.
Докладываю вам. Кстати, такая же была Конституция, ни слова не поменялось. Докладываю вам, президент может уволить премьер-министра.
Все, больше ничего не нужно.
Без объяснения причин. И никакой парламент не может премьера защитить. Точка. То есть, вот на следующий день после инаугурации, да, он назначает Путина. А 9 мая, инаугурация 7-го, я так понимаю, да. А 9 мая, в День Победы, Медведева над Путиным, он его увольняет. Точка. До свидания. Все, нет Путина. И сколько это написано прямую в Конституции. Дальше. Политологи хотят, конечно, на хлеб зарабатывать. Они выдумывают, вымучивают, силовики, не силовики. В Конституции написано. Президент, верховный главнокомандующий. Это написано в Конституции. О чем мы говорим? И он распускает правительство и предлагает премьера. Когда бы назначал, то нужно согласовать с Думой, безусловно. А когда с работы убирает, не надо ничего согласовывать. Сколько Ельцин премьеров за свое время убрал? Борис Николаевич.
Без объяснения причин, кстати.
Сколько? 5? У кого-нибудь спрашивал разрешение? Сколько Дума возмущалась по поводу отставок? Например, Примакова конкретно. И послушал президент Ельцин Думу, которая была ему оппозиционной. Что за ерунду вы обсуждаете? Очевидно совершенно, на 100%, что он остается, потому что он боится, что будут расследования за тех 8 лет, которые он славно, в кавычках, правил. Вот и вся история.
Наушники, пожалуйста. Александр из Вологды, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Из доклада видно, что Путин понял, что низкая производительность труда развалит Россию так же, как она развалила СССР. Теперь нам осталось только дождаться, когда он поймет, что высокая производительность труда присуща вообще-то, когда работают свободные люди, которые являются продуктами демократического общества. Как вы думаете?
Абсолютно правильно. И еще, когда у людей есть стимул работать, когда они знают, что за свой труд они смогут получить достойную компенсацию, когда у них есть возможность открыть бизнес. Кстати, вот это очень важная вещь, которой мы пишем о структуре нашего производства, структуре экономики. Мы пишем, что, например, в развитых странах Запада больше половины людей занятых работают в малом и среднем бизнесе. А у нас сегодня экономика построена в основном вокруг нескольких крупных компаний, прежде всего с государственным участием. Вот это вот как бы слияние правительства и крупного корпоративного капитала, это та экономическая модель, на которой сегодня путинская экономика и основывается. К сожалению, никакого прогресса в развитии малого и среднего бизнеса, который дал бы людям возможность больше зарабатывать, у нас, в общем, не произошло. У нас как доля его была 12%, так и осталось.
Валентин из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот этот президент сказал о 80-процентном росте продукта. Меня интересует, в натуральной форме или в денежной? И если в денежной, то является ли это ростом при диком перекосе экономики и таком страшном росте цен на нефть? Спасибо.
Не, ну, безусловно, это оценка в стоимостном выражении, это оценка прироста валового внутреннего продукта, то есть национальной добавленной стоимости, да, там прибыли и доходов, которые используются на оплату труда. И это действительно реальная оценка. Правда, Путин немножко так жульничал, он прибавил еще и 99-й год.
Это не Путин, а Иванов.
Да,
Иванов сказал про 80. На самом деле, да. В докладе у нас цифра правильная. 70% рост. Это они прибавили 99-й год, когда Путин еще не был президентом.
Да, и
как раз, рост уже был. Вот знаете, еще один из мифов. Говорят, Путин пришел, начался рост. Чушь. Рост начался до Путина.
Вообще он начался в 97-м году, но вот из-за того, что обвалилась тогда пирамида ГКО, в 98-м прервался, но в 99-м рост уже был 6,4% рост ВВП. Это в среднем столько же, сколько он рос при Путине. То есть, грубо говоря, путинский приход не был началом роста, рост начался до этого. Действительно, это достижение, и мы объективно говорим о том, что, в общем, экономика наша действительно за период Путина пришла в гораздо более благоприятную форму, но, с другой стороны, не произошло самого важного, на что мы рассчитывали в начале путинского периода, модернизации страны, инвестиции в обновление реального сектора, развитие производства. В основном это все-таки был рост, основанный на потреблении.
Да, и еще один важный момент, тоже миф. Вот есть миф, что Путин победил олигархов. Мы в докладе пишем, что когда он начинал работать президентом, в нашей стране не было ни одного, внимания, ни одного миллиардера.
Да,
в списке, Форбса не было ни одного человека, российского гражданина, с состоянием выше миллиарда. Под конец его деятельности их стало 53 человека.
Ну, у нас и экономика подросла.
Мы понимаем. Так вот, почему радиослушатели из Рязани, из Подмосковья говорят, что мы не почувствовали улучшения? Потому что возникло гигантское расслоение, гигантское неравенство. Причем это неравенство не только разница между богатыми и бедными, но это еще и межрегиональное неравенство. Если ты в Рязанской губернии родился, ты обречен быть бедным. Хотя вроде как 160 километров от Москвы, но ты обречен быть бедным. Почему? Потому что все деньги в Москве, все начальники в Москве, а без начальников у нас сейчас ничего нельзя решить. Что все компании, которые там определяют там, тарифы и так далее в Москве, начать свое дело можно, но тебя обложат со всех сторон данью и так далее и тому подобное. Вот это, об этом неравенстве, кстати, тоже говорится в докладе. Это очень важная вещь. Поэтому нефтяной дождь пролился, но попал в карманы не народу, а попал в карманы очень конкретной, я бы сказал, чисто конкретной группе лиц. Вот народ поэтому возмущается.
Вот вам и борьба с олигархами, так называемая.
Да, вот вам и борьба
Петр
с олигархами.
Петр из Москвы, мы вас слушаем.
Уважаемые господа, между прочим, мы находимся в самой середине, в разгаре нашей президентской кампании. В этой связи я хотел...
Кто же это замечает, интересно?
Вот, это так. Я, кстати, вот как по докладу Путина, у него фраза вот эта знаменитая, с политическим бесправием народа покончено. Ну, это, конечно, полное, я уж, извините, применю слово издевательство. А к вам вопрос такой, уважаемые господа. Вот когда мы видим прения в британском парламенте, да, там премьер, там окружен, плотно сжат, там оппозиция, она тут же задает вопросы, самые острые. Очень живо, очень интересно все это смотрится. Вот давайте, наши демократы, стремитесь именно к этой системе, а иначе это будет президентская республика, и будем гнить, и гнить, и гнить. Спасибо.
Понятно. Ну, давайте вот с простого начнем. Вот действительно, с нашей компании. Вот на днях тут я встретил одну свою знакомую. Она мне говорит, там вот Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джон Маккейн. Так интересно, круто. У них что, там 2 марта выборы, что ли?
Хороший, почти анекдот.
Это не анекдот, это правда. Какой анекдот? Вот, поэтому я считаю оскорбительным для нас, для граждан собственной страны, что мы вообще ничего не знаем о наших кандидатах, в том числе и о Медведеве. Я когда был губернатором, видел один раз Медведева. Он ко мне приходил в офис, будучи юристом в компании «Лимпайп», которая занималась там целлюлозной бумажной промышленностью. Ну, не все же губернаторами работали и так далее. Это вообще безобразие. Второе. Они отказываются от дебатов. Это же позорище. Это же крайнее неуважение к людям.
Ну дальше. Ладно, Борис Николаевич тоже отказывался.
Минуточку,
ладно,
минуточку. Боря. На что Борис Николаевич был способен, мы знали. Медведев не удосужился программу, наконец, даже изложить. Ее нету. Ее же нет. Вы видели программу Медведева? Ее нет. От дебатов он отказался. Программу он какую изложил? Дальше Путин за несколько недель до выборов выступает с тезисами о 2020 году. Вообще-то президентом вроде как они хотят сделать Медведева. Может быть, он бы что-нибудь сказал о том, как страна должна развиваться?
Сидел, молчал.
Ну почему вот это происходит? Почему
подождите,
он не выступает с программой?
Это такая, я думаю, сложно сочиненная ритуальная схема. Их же надо вот как-то вдвоем. Молодой
я, например,
император,
считаю,
старый император.
Я, например, считаю так. Должен быть закон. Закон, по которому все участники президентской кампании обязаны участвовать в дебатах. Не участвуешь — снимают с выборов. За неуважение к избирателям Российской Федерации.
Александр вас спрашивает. Скажите, Борис, а вы свои акции «Газпрома» полностью продали или оставили некоторый пакет в надежде на восстановление рынка и улучшение ситуации в самой компании?
Я свои акции «Газпрома» давно продал. Вот, и правильно сделал, между прочим. К счастью, я, к сожалению, не продал другие акции, и поэтому я очень сильно пострадал, да? Вот, но я должен вам сказать, что если вот там акционер, видимо, какой-то спрашивает меня, я должен вам сказать, что, к сожалению, спад на фондовом рынке надолго. Ну, по крайней мере, не надо дергаться, и сейчас сидите тихо и ничего не делать. Я вам просто совет даю. И еще одна вещь. Вот тут у нас Кудрин говорит про остров стабильности. Вот докладываю вам, как человек, который занимается фондовым рынком. Этот остров стабильности следующий. Рухнул рынок за несколько недель на 20%. Вот русский рынок рухнул. Я на других рынках не работаю. Русский рынок на 20%. Это остров стабильности?
Да, Dow Jones упал меньше с начала года, чем наш российский РТС.
Вадим из Клина. Господа, зачем нужен ваш доклад, если фигуранты плюют на него, а народу-то неинтересно?
Вы знаете, я не согласен. Угу. Вот почему. Да, действительно, есть негласная сделка между народом и Путиным. Сделка такая. Народ закрывает глаза на коррупцию, на произвол, на... там, я не знаю, депопуляцию, на развал армии, на все. А Путин взамен, знак благодарности, потихоньку повышает на 200-300 рублей пенсии, там, зарплаты и так далее и тому подобное. Это негласный договор. Именно поэтому народ спокойно относится к тому, что у нас не выборы, а фарс. Именно поэтому народ спокойно относится к тому, что у нас фальсификации сплошные. Именно поэтому народ спокойно относится к тому, когда Василия там пытаются в тюрьме держать, пытались со СПИДом, с раком и с туберкулезом и прочее, да? Я имею в виду Василия Алексанян. Это сделка. Так вот, я могу сказать, сейчас мир находится на пороге кризиса, и один из участников сделки может не выполнять свои обязательства. Например, цены будут расти, а зарплаты нет. И тогда ему все вспомнят. И еще одна вещь. Вот знаете, почему у нас страна, несмотря на то, что она богатая и такая действительно с огромным потенциалом, почему мы все-таки неважно живем? Потому что мы не делаем выводы из своих собственных ошибок и просчетов. Вот как раз наш доклад нужен для того, чтобы мы на одни и те же грабли не наступали в будущем. И кому надо, тот с докладом ознакомится. Мы сделаем все, чтобы как можно больше людей о нем узнали.
Да, и обратите внимание, что вроде как заканчивается, да, путинское президентство, но никаких серьезных системных оценок, попыток оценить его наследие, результаты его деятельности, в общем, не было, кроме лозунгов, да, о том, что вот все улучшилось. Вот мы просто поставили себе задачу, мы считаем невозможным вот терпеть это, мы считаем, что люди должны знать о том, что реально происходило, говорить об этом, и мы попытались вот такую первую в стране, я думаю, да, Борис, предпринять попытку, написать документ, системно оценивающий итоги правления Путина по самым разным направлениям, в том числе и не только в экономике.
Вот наши слушатели пишут, что все равно в стране царит состояние упадничества, потому что никто никому не верит, и никто...
Это поменяется.
Вероятно. Геннадий Георгиевич очень радикальное предложение высказывает из Москвы. Может быть, пришла пора цивилизованной Европе выяснить с цивилизованным Китаем, кто из них более цивилизованный. А мы, русские, где-нибудь в лесах переждем это выяснение отношений. Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Сейчас подряд послушаем. Да, давайте.
Борис Ефимович, вот поскольку вы сейчас государственной деятельностью это не очень обременены, может быть, воспользуюсь этим моментом, опишите, как создавалось, например, ваше состояние, состояние Чубайса.
Ну, я вас с удовольствием могу прямо в эфире это сделать, если хотите.
Да, пожалуйста.
Хотите?
Только коротко.
Очень коротко, да. А мне там особо... Я не такой богатый человек, чтобы мне долго рассказывать. Я вам должен сказать, что после отставки своей, собственно, в 98-м году я купил акции «Газпрома». Так что радиослушатель предыдущий правильно следит за моей, в общем-то, историей, да. Эти акции тогда стоили очень дешево. Стоили они где-то там от 10 до 15 центов за штуку. Сейчас они стоят, несмотря на то, что рынок рухнул, где-то, по-моему, около 12 долларов. Вот, и, честно говоря, я купил их на, там, может быть, 30-40 тысяч долларов. До этого я зарабатывал деньги чтением лекций, вот, по всему миру. Все задекларировано. Потом акции выросли в цене, такая, знаете, американская мечта стала русской. Вот, они выросли радикально, Владимир это отлично знает, я их продал. Я их продал, потом я уже купил другие акции, но уже достаточно неудачно это сделал. Кроме того, я работал в девелоперском бизнесе, занимался строительством офисов в Москве после поражения на выборах в 2003 году. Все это позволило заработать денег. Кроме того, есть декларации, я же участвовал в начале президентской кампании, задекларированы все мои доходы, так что они тысячу раз проверялись. Угу. Так что я написал этот доклад, поверьте мне. Все отлично понимаю. Если бы, не дай бог, что-то было такое, чтобы я хотел скрыть, я бы сказал: Володя, я имею в виду Милов, найди себе другого соавтора.
Другого соавтора найди. Так, и коротко, у нас осталось 2 минуты. И это такой завершающий вопрос Валентине из Москвы. Вы находите много негатива в действиях Путина, потому что он хочет остаться у власти. А чем вы его лучше? Вы ведь рветесь к власти.
Во-первых, я не считаю, что стремление, если у тебя есть стратегия и понимание, что стремление к власти, это какой-то криминал. Во-вторых, мы убеждены с Владимиром, что путь, который выбрал Путин, а выбрал он такой путь латиноамериканского капитализма, это тупиковый путь, который нашей стране несет одни невзгоды, и нашим гражданам тоже. У нас совсем другой взгляд на то, как должна развиваться страна. И мы этот взгляд хотим реализовать. Мы считаем, что если наша стратегия будет реализована, то радиослушатели свободы и граждане страны будут жить лучше, чем при Путине.
Да, нам есть что сказать. Мы считаем себя адекватными современными политиками. И, кстати, нет ничего плохого в том, что политики излагают другую точку зрения, альтернативу и, собственно, предлагают России измениться к лучшему, в отличие от той деградации, которая была при Путине. Кстати, во всех странах мира это происходит. Посмотрите, что в Америке сейчас делается. Все выступают с альтернативными программами. Мы никуда не рвемся, но мы считаем, что нам есть что сказать. Мы знаем рецепты, предлагаем, кстати, их в этой книге. И то, что мы могли бы сделать, например, для России, это совсем другая картина, чем та, которая складывается по итогам правления Путина.
Авторы независимого экспертного доклада «Путин. Итоги» были сегодня гостями «Радио Свобода». Борис Немцов и Владимир Милов. Я вас благодарю. Благодарю и вас, уважаемые слушатели, за участие в программе. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».